and you call this is a robbery?
Культурный шок.
Часов 15 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». И, конечно же, главным культурным шоком прошедшей недели стала смена руководства главного театра страны, Большого театра. Неожиданный уход с поста генерального директора Анатолия Иксанова и назначение нового директора. Это Владимир Урин, который вот буквально до недавнего времени долго достаточно, да, занимал пост директора музыкального театра Станиславского Немировича Данченко. Конечно же, сразу предвосхищая ваши вопросы, конечно же, хотели мы, чтобы в этой передаче присутствовали новый директор и старый директор. И, конечно же, вы понимаете, что это невозможно. По разным причинам пока никаких комментариев не дают фигуранты этой рокировки. Но я надеюсь, что в следующем сезоне, когда немножко все это успокоится, мы обязательно встретимся с Владимиром Уриным. Мне, например, очень интересно было бы с ним поговорить. Сегодня мы обсуждаем смену эпох, что такое эпоха Иксанова, что такое Владимир Урин, что такое Большой театр вот за эти 13 лет, пока возглавлял этот театр Анатолий Иксанов, потому что много было разных претензий, нареканий, скандалов, последнее время особенно. Ну вот, в нашей студии сегодня обозреватель «Московского комсомольца» Марина Райкина.
Добрый день.
Генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.
Добрый день.
И надеемся, что вот пустующее кресло в ближайшие минуты займет Дмитрий Бертман, художественный руководитель театра «Геликон опера». Он наш сосед, и я надеюсь, что с первого этажа добежать до 14-го ему не составит труда. Вот надеемся, что в течение программы он подойдет. Ну, давайте для начала спрошу у вас про вашу версию отставки, поскольку известно, что контракт Анатолия Иксанова заканчивался
в 2014
году, и, собственно, ничто не предвещало беды, потому что и контракт ему продлили, мы знаем, это, по-моему, в прошлом декабре это было.
В сентябре,
да? Так что никаких не было причин для волнений. И вдруг неожиданно вот такая вот неожиданная отставка. Марин, твоя версия.
Моя версия. Всю неделю только этим и занимаемся, да, что мы обсуждаем, да, версию.
Что ты знаешь?
Вот, что я знаю. Нет, у меня, как бы я про это уже писала, с моей точки зрения, вот так, если гипотетически говорить, да, это просто такое обнуление истории, обнуление в надежде на то начать новую. Потому что ситуация дошла до тупика, она во многом для меня искусственно созданная. Это неприятие дирекции и ее деятельности. Конечно, все это усугубилось случаем с Сергеем Филиным, активная деятельность премьера Большого театра Николая Цискоридзе и недовольство бывших, допустим, скажем, танцоров, бывших артистов этого театра. То есть все слилось в одно для Министерства культуры, я надеюсь, там и правительство участвовало в этом. Ситуация неразрешимая, потому что клубок такой. Нужно было этот Гордиев узел разрубить и обнулить эту ситуацию, как в джекпоте. Нажал, нули одни вышли. Начинаем новую историю. А для того, чтобы, так сказать, это сработало, чтобы эта ситуация, вот последняя капля была, да, резкая такая смена, конечно, и влияют маленькие еще факторы, маленькие. Я не согласна с тем, что, например, вот послужило причиной отставки выступление Светланы Захаровой. То есть такой демарш, да?
Вернее, ее не выступление.
Ее не выступление добровольное.
Ну, давайте напомним, да, чтобы мы все знали, Светлана Захарова – это прима Большого театра.
Прима Большого театра, замечательная балерина, депутат Государственной Думы.
Да, она должна была, она репетировала роль Татьяны вот в новом балете «Онегин».
Вторым составом.
Рассчитывала на премьеру,
она
но в итоге ей не
премьеру,
дали.
Она рассчитывала на премьеру, ей не дали постановщики, потому что постановщики – это Штутгартский балет. Угу. Он увидел Ольгу Смирнову, которая, в общем-то, значительно моложе, но, может быть, делал в других каких-то физических параметрах. Да, имеют право, художник имеет право, который ставит, с моей точки зрения, назначать артиста, а не артист назначать себя.
Но по сравнению со всеми предыдущими скандалами, это такой пшик. Это
вот
же вообще смешно.
Но, с моей точки зрения, это, если это могло быть причиной, то минимальной. Угу. То есть одна из может быть последней. капля, потому что как ведут себя вот в этом сезоне артисты не только Большого театра, но и многих других театров в последнее
Сволочи
время.
Просто.
Ты знаешь, я бы не назвала сволочами, но мне кажется, что это немножко сорвавшиеся с цепи люди, которые, так сказать, в отсутствии правовых норм, вот Маша, она директор. Я думаю, что она лучше меня понимает, как урегулированы юридические отношения.
Скажи минуточку, артисты сняли директора Большого театра?
В том числе. Здесь много причин. В том числе артисты или артисты. Один там, да? Но это один из факторов.
Хотя хочу сказать просто в скобках, что никаких пока официальных подробных объяснений этой отставки мы не услышали.
Ни у кого не услышали.
Владимир Мединский сказал, что из-за непростой ситуации в театре. Вот это такая обтекаемая версия.
Ну, что мы будем? Уже это случилось. Да. Единственное, что мне вот кажется, несмотря на то, что это было объявлено, какая-то цивилизованная смена, я прошу прощения, Гарнье, самый престижный, прекрасный театр, за полтора года объявляется о смене директора, что Брижит Лефевр меняет другой человек. За полтора года мы это знаем.
Владимир Васильев узнал о своей отставке из газет,
да.
Мы помним. Да?
Ну, сейчас, если сравнивать с Владимиром Васильевым, то, конечно, это цивилизованно.
Пожалуйста, Маш, ты будешь говорить? Или бы воду ждать? Мария Ревякина выступает.
Вы знаете, я думаю, что уход Анатолия Геннадьевича, вот такой резкий, это действительно для Большого театра не первый уже раз случается в истории театра. Все-таки театр, скажем так, театр кремлевский, это все равно самый близкий к власти театр. И вся ситуация...
Императорский,
совершенно верно.
Красиво звучит, императорский театр.
Императорский театр. И все решения, которые принимались по Большому театру, всегда исходили от власти. Поэтому, мне кажется, Министерство культуры – это просто некий рычаг. Министерству сказали, министерство произвело некие действия. Что касается ухода Анатолия Геннадьевича, который 13 лет в этом театре работал, для меня, как для директора, для его коллеги, собственно, и я, Владимир Георгиевич, также отношусь, для меня это два мощных директора. Один в Большом, другой в театре Станиславского. Оба строители в самом прямом смысле это слово касается и реконструкции театра, и строительства театра в качестве репертуара и команды. Другое дело, что, конечно, скажем, Иксанову гораздо сложнее, потому что если Урина уже эти все 18 лет он окружен командой Саша Тетель, Феликс Коробов, Володя Арефьев, балетмейстеры, которые с ним работали, и Брянцев, и Филин, и вот сейчас там Зеленский. При наличии такой творческой команды, конечно, Владимиру Георгиевичу проще осуществлять руководство, хотя он несомненный лидер, он все равно берет на себя все решения. У Анатолия Геннадьевича другая ситуация. Все-таки Большой театр, еще раз повторюсь, он под лупой. Поэтому приглашение любого творческого человека туда, это тоже вопрос кадровый. Хотя, посмотрите за историю Большого, сколько замечательных художников там работало. Да? И Юровский, и Тимирканов, и Павел Конвичный.
Левенталь.
Левенталь, художник изумительный, да, с которым вообще связана история русского театра. И наш любимый всеми Дима Черняков, простите меня, да. Который уже стал просто, ну, персоной вне России, да, он в лучших европейских оперных домах ставит. Это Ратманский, который, в общем, сделал серьезную эпоху для балета. Практически все спектакли Ратманского номинировались. Это и не Крошус, вы помните, «Дети Розенталя», какой бум он вызвал, что происходило, книги жгли там перед Большим театром, Сорокинские. И Иксанов все это с честью выдерживал. То есть, несмотря на натиск, он никогда не шел назад.
Но не надо забывать, прости, что я тебя перебиваю, на его правление пала реконструкция.
Вот, а я как раз хотела об этом, потому что это очень серьезный и важный вопрос. Он пришел в 2000 году, был уже проект новой сцены, то есть уже повлиять там и поменять задание, они не могли, это его команда. Естественно, что реконструкция была выполнена, и то, как дальше уже дирекция, не театр занимался реконструкцией исторической сцены, а дирекция. И помните, сколько дирекций менялось. Последняя пришла Лужковская дирекция, и реконструкция была выполнена. Для меня, например, очень важно, что Иксанов создал замечательную менеджерскую команду. Такая компания, как McKinsey, очень известная во всем мире, она занимается управленческими вопросами, стратегическими вопросами планирования в серьезных компаниях. Он впервые уговорил, и она пришла в театр заниматься театром. Они учили менеджеров, они делали системы фандрайзинга, продаж билетов. Он первый сделал серьезный попечительский совет. И на то время, когда он пришел, с бюджет театра был 12 миллионов долларов, да, попечительский совет были приглашены люди, и они давали деньги на постановки. Государство не давало. Вы помните, что до 2000 года практически новых постановок не было. И более того...
А в каком состоянии оркестр был, простите?
Да, да, жуть, да. И более того, в попечительский совет привлекался только российский бизнес. И это тоже было важным. Не международный, как, например, привлекает Мариинка, да, международный бизнес готов вложиться в большой, а именно российский бизнес. И что важно было для членов попечительского, это абсолютно было прозрачное вложение. Вот то, в то, что они вкладывали, они контролировали.
Маш, ну вот смотрите, все-таки вы, естественно, в теме, внутри, вы знаете все, что там происходит. Ну, вот вы говорите о прозрачности. А мне-то как раз кажется, что самая главная беда театра Большого в его абсолютно непрозрачности, потому что он абсолютно был закрыт для публичного обсуждения. Ведь обратите внимание, главная претензия к директору театра – то, что когда случались все вот эти неприятности, которые обсуждались в обществе, начиная там с подозрений в воровстве, с ремонтом и заканчивая вот этими частными историями, которые вываливались на публику, выходили из этих стен Большого театра, бесконечные скандалы то с одной артисткой, то с другим артистом, то, значит, с одним хореографом, то с другим. Это все вот все без конца происходило. Никогда директор театра не выступал открыто, а всегда пользовался услугами своего пресс-секретаря. Мне кажется, это неправильно. Из-за этого возникает абсолютно какое-то негативное, ведь не будете спорить, Маша и Марина, что в массовом сознании отношение к Большому театру, к его руководству скорее негативное. Именно поэтому.
Ксюш, ну я хочу тебе сказать такую вещь. Конечно, ты с одной стороны абсолютно права. Отсутствие информации рождает слухи.
Все время кажется, что там все время воруют, разворуют,
это страшные скандалы. Вещи. Это страшная вещь. И, конечно, стратегически строить отношения с прессой, мне кажется, они были допущены очень серьезные ошибки. Но с другой стороны, да, поскольку мы страна крайностей, я наблюдала страшный перегиб в другую сторону. Да, Большой театр работает. Этот сезон был очень хороший. Вот с художественной точки зрения очень результативный. Один фестиваль балета «Весны священной» это очень дорогого стоит. Дорогого стоит. Финская компания, которая показала, Паша, ты видела эту «Весну священную» в хореографии Нижинского. Вот все как исторически, это потрясающие вещи. Нет, он действительно был сезон замечательный. Но я хочу понять, почему здесь все очень непросто. Вот Маша сказала, кремлевский балет, безусловно. Дальше, мне кажется, особенно в этом сезоне, столько было подводных и надводных течений, руководящих плаванием Большого театра, я такого не видела. Почему? Кто-нибудь мне может объяснить, почему премьер Большого театра, я имею в виду Николая Цискаренца, так борется за власть год, забыв, ну, какие-то вот, я не знаю, мне кажется, эту энергию можно было бы переключить на другие цели и доказать, что ты, как руководитель, можешь быть состоятелен.
Для этого нужно работать.
Вот, для этого нужно работать, а не кричать.
Слушайте, девочки, я не хочу это обсуждать.
Нет, но это сыграло свою роль. Прости, ты можешь это... Нет, подожди. Слушай, Ксюша, он у
тебя... У меня другая версия.
Хорошо, он у тебя был.
Гонение на Цискаридзе и конфликт внутренний в Большом театре Цискаридзе начался с его заявления о качестве реконструкции. Началось все с этого. Давайте вспомним.
Это началось еще раньше, но я просто хочу сказать, что, Ксюш, это как раз то, что сдетонировало. Мы не можем это не обсуждать. Это то, что сдетонировало эту ситуацию.
А до этого была Волочкова.
Так а что ж тут хорошего-то?
Ужасно это.
Что ж тут хорошего?
Так кто виноват
солисты в этом? Солисты балета?
Да. Вот представь себе, на радиостанции «Эхо Москвы» или у тебя вот в газете «Московский комсомолец» начнется каждый день по скандалу.
А ты будешь
что Райкина будет орать, везде рассказывать, какой Гусев ужасный,
ой, он
страшный.
Прекрасный.
Да?
Павел Николаевич,
то
вы прекрасны.
Это еще кто-нибудь. Без конца это будет обсуждаться. Ну что тогда делать? Значит, все равно это виноват, вот мы до передачи говорили, все равно это вина руководства театра, если вы позволяете, чтобы у вас артисты таким образом себя вели. Значит, это вы виноваты.
Ксюш, я хочу вот внести одну поправку. Да. Первое, что касается реконструкции, я абсолютно согласна, что, может быть, если руководство театра, так сказать, давало возможность для прессы и собирало пресс-конференции и объясняло, а что такое, речь. Может быть, так сказать, более открыто.
Вот Катя Новикова говорит, в последние полгода нашей жизни пресс-служба во многом из-за прессы превратилась в постоянный кошмар. Это что такое за заявление пресс-секретаря?
А как ты себе... Сейчас, подождите, Марина, я хочу все-таки про реконструкцию. Дело все в том, что мы вот тоже говорили до передачи, реконструкция проводилась в Большом театре не театром, а дирекцией по строительству, которые менялись много раз. И скандал за скандалом был. Дирекция по строительству, это фирма, как правило, имеющая совершенно все лицензии на строительство. И последний раз ее сменила команда Лужкова. Поэтому все претензии по строительству относятся именно к дирекции по строительству. И наверняка и счетная палата, и соответствующие органы будут проверять. Что касается самого театра, каждый год счетная палата, именно этот театр проверяет каждый год. Это беспрецедентная история, именно потому что это большой театр.
Конечно.
Так вот, последняя проверка... Да, абсолютно, Марин. Последняя проверка счетной палаты привела к тому, что Иксанова наградили высшей наградой счетной палаты. Это безупречная отчетность, безупречное прозрачное финансирование. Вот.
Сейчас мы новости слушаем, потом продолжим программу.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Возвращаемся в программу «Культурный шок». Наша сегодняшняя тема – «Большой театр. Смена эпох». И к нам как раз в кульминационный момент подключился художественный руководитель театра «Геликон опера» Дмитрий Бертман. Дима, здравствуй.
Здравствуйте.
Здесь же в студии, напомню, Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая маска», и Марина Райкина, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Но давайте мы дадим слово Дмитрию, как вновь пришедшему, для того, чтобы он как бы оценил...
Главное, что он нас не слышал.
Да, не слышал, оценил... эпоху Анатолия Иксанова в Большом театре, что это такое, да, для тебя, все плюсы и минусы. И твоя версия все-таки, мы с этого начали, такой неожиданной отставки, есть ли она у тебя такая?
Ну, во-первых, мне кажется, что отставка интенданта – это такой нормальный европейский опыт, потому что, в общем, наверное, в мире нет такого театра, из больших театров, тем более, не авторских, а больших театров, в которых не менялись бы интенданты. Даже такие сверхсильные директора, как Холлендер, как Галь, как Мортье.
Брижит Альфевр.
Да, они все меняются. Они переходят из одного театра в другой.
Не так же скоротечно.
Вот. А сейчас скоротечно.
Вот. Но дело в том, что...
То есть заранее не предупреждают?
Ну, вот сейчас бывает и так.
Ведь действительно, вот это время, которое руководил Анатолий Геннадьевич, это действительно можно назвать эпохой, потому что в это время случились очень важные события для Большого театра, тем более, что это, в общем, было довольно-таки сложное время в стране. И я сам знаю на своем опыте, что такое присутствовать, а точнее не присутствовать, а участвовать в реконструкции театра, особенно в условиях как бы законности и всего, что происходит. Это очень-очень тяжело.
В условиях беззакония, скорее.
Да. Просто, когда вот я слышал там мнение, что ну, это государство же строило театр, а не Иксанов. Нет, это Иксанов тоже строил театр, потому что это очень большой труд, огромнейший. Я сам это знаю, я каждый день сам, вот я почему опоздал, я приехал со стройки, с нашей, я каждый день, вот каждого прораба знаю, который меня тоже знает, и ждут меня в 3 часа ночи, в 4 часа утра, и я приезжаю туда на стройку.
Это важная поправка. Да.
Да, то есть это очень важно. И то, что в его эпоху это было очень остроумно придумано, потому что закрыть Большой театр могло могло произойти такое, закрыв Большой театр, могло произойти такое событие, что мы вообще бы не увидели Большого театра, потому что а куда весь этот коллектив девать, куда отправлять всех этих людей? Был построен филиал. Это было очень мудрое решение. И Большой театр вот много лет играл на сцене филиала этого новой сцены, а главное здание реконструировалось. И, естественно, можно критиковать сколько угодно, и мне там многое не нравится, и есть там, конечно, проблемы, это все понятно. Но мы имеем возможность сегодня приходить в Большой театр. Мы имеем возможность видеть это красивое здание. Ну и сколько там будет держаться позолота, ну отремонтируют, кто-то переделает. Но главное, что есть весь монолит. Все это существует. Поэтому это было грандиозной его победой. И мне кажется, этим он войдет в историю. Тем более, все это он делал без стрессов внешних. Не было никаких истерик. Это очень сложно, потому что вот я истерил, были времена, мы здесь... Да, ну, будем их пиарить сейчас. Мы вот в этой студии, как раз был замечательный эфир у нас, Ксения, когда мы ничего не слышали друг друга, потому что просто был шумовой эффект вместо эфира. Вот, я думаю, что такой был исторический эфир на «Эхо Москвы», потому что такой крик стоял.
Дим, а ошибки, вот на твой взгляд, руководства Большого театра за это время?
Ну, дальше вот вопрос ошибок. Ну, сложно вот мне говорить ошибки. У каждого есть ошибки, у каждого есть недостатки. Это любой человек на это обречен. Просто мне кажется, что тут очень важно понимать, что театр – это не только здание, не только позолота. Это труппа. И если она постоянная, а это уже другой вопрос, должна она быть или не должна. Я считаю, что Большой театр имеет возможность, и Россия имеет возможность позволить себе иметь постоянную труппу. Потому что когда есть постоянная труппа, это признак благополучия театра. Если взять самые богатые оперные театры мира, например, Цюрихская опера, то она имеет труппу, в которой Лео Нуччи, Чичилия Бартоли в труппе. Они имеют возможность держать звезд и платить им зарплату. И вот Большой театр имел всегда труппу, которая была именно известна даже во времена Советского Союза. Если взять Советский Союз, то, например, театр «Ла Скала» дважды гастролировал в Большом театре. Постоянно в спектаклях участвовали иностранные исполнители в Большом театре всегда. Я вырос в Москве в Большом театре, я ходил на спектакли, всегда кто-то пел из-за рубежа, даже в Советском Союзе. Но при этом была труппа. В одном составе спектакля можно было увидеть Архипову или Образцову, или Синявскую, или Шемчук, или Борисову. Это все великие певицы. Или Милашкину, Вишневскую, или там в Садко был Атлантов.
А где сейчас звезды Большого театра?
Вот.
Звезды оперы.
Вот. Так вопрос в том, что если сегодня мы войдем на сайт Большого театра и посмотрим труппу, оперную труппу Большого театра, то я могу сказать, что это очень печальное зрелище. Это труппа по численности примерно как труппа там какого-нибудь провинциального театра опереты. Среди этих имен мы можем узнать 2-3 имени. Остальные, как у нас в оперном театре, мы называем моржи. То есть те, кто приходит на одну фразу, споют, кушать подано. Труппа разрушена. Я думаю, что... Я уже говорил про этот пример. Когда мы подходим к зданию Большого театра и видим портик, где Аполлон и 4 лошади в разные стороны бегут. Опера, балет. Я себе так представляю образно. Опера, балет, оркестр, хор. Они в разные стороны. У Аполлона нет поводырей. Но после реконструкции его еще и кастрировали, у него прикрыли там что-то, да? Нету руководства художественного в театре. И мне кажется, что вот в этом большая проблема, то, что все эти цеха, они были без творческих лидеров. И когда снимают какого-то артиста с роли или конфликт, он возникает из-за чего? Что снимает, в принципе, чиновник этого артиста и наказывает чиновник. Если бы тот же Григорович снял Цискоридзе, то не было бы такого резонанса, потому что авторитет Григоровича творческий такой, что тут ничего не сказать. И вот здесь, мне кажется, главный такой, главная болезненная точка, то, что в театре нет ни главного режиссера. Я это говорю свободно. Я, во-первых, у меня было предложение прийти в этот театр.
Когда?
А? Когда? Это когда ушел Геннадий Николаевич Рождественский. И Михаил Ефимович Швыдко со мной имел большие переговоры на этот счет. Мне это не нужно. Я могу говорить свободно, без амбиций. Я сделал свой театр, который стал государственным. И у меня были предложения, есть лучшие. Ну, для жизни, как бы, да. Но это как бы уже мой крест, это мой якорь, это моя любовь, это жизнь, я уже тут ничего не могу сделать. Вот, поэтому я могу честно говорить, у меня с Андреем Геннадьевичем очень дружеские, хорошие отношения. Также, кстати, как у меня очень дружеские отношения с Колей Цискаридзе, с которым мы очень много работали на разных мероприятиях, делали масса всего. Вот на той же «Золотой маске», сколько мы делали на церемониях награждения и так далее. У меня прекрасные с ним отношения, у меня никогда не было с ним сложностей человеческих ни разу. Вот. Но я могу сказать, что вот то, что в театре нет главного режиссера, нету сильного главного дирижера, нету главного художника и нету главного балетмейстера. Был период Ротманского вот такой, который вот вдруг что-то вот было в балете. Вот. То есть это очень странно, это очень неправильно. А те люди, которые руководили творческими процессами, мне кажется, что они как раз и были на самом деле недругами Иксанову, потому что они не обеспечили ему этот тыл. Хотя они могли ему обеспечить этот тыл. Мне кажется, что был создан такой странный отдел дальнего планирования. Но я всегда иронично к этому отношусь, потому что что значит отдел дальнего планирования? Для этого есть руководитель театра, который за это он получает зарплату, чтобы планировать, куда театр будет развиваться. А дальше есть оперная канцелярия, которая делает план конкретно на этот год, там, конкретно на спектакли. Но дальнее планирование – это как раз должен делать человек, чей авторитет творческий, невероятный. Это должен быть или дирижер, или режиссер. Но это должен быть человек творческий.
Мы тут говорили про Владимира Урина. Я рада, что Дмитрий так высказался очень внятно и точно. И абсолютно вот согласна с каждым словом, то, что говорит Дима. По поводу Урина. Да, прекрасный менеджер, так же, как и Иксанов, да, можно их сравнить. Может быть, сказать, что они равноценные фигуры по таланту менеджерства. Но
Ксюша.
В театре Станиславского без Тетеля и не было бы театра Станиславского. Урин бы без Тетеля ничего не сделал.
Но, я хочу сказать...
Они уже были, они работают с Урином 18 лет.
Так это же
можно я скажу...
Художественное руководство и директор блестящий.
Можно я встряну? Урин очень театральный человек. Урин постоянно на спектаклях в театре. Он знает каждого артиста. Он ходит в маечке по театру или в рубашечке с короткими рукавами.
Даже каждую уборщицу.
Да, он доступен. У него нет часов приема. К нему пройти в кабинет можно без охраны. Поэтому Урин сам по своей сути художник.
Это у него большой опыт работы именно в театре.
Огромный
в театральном
опыт
пространстве.
И в Союзе театральных деятелей. Да. Ведь Союз театральных деятелей – это человеческие вещи. Когда человек руководит Союзом театральных деятелей, он же занимается бытом артистов, там, придумывает, как им социально жизнь там улучшить как-то, да, и так далее. То есть это человеческий фактор. Я смотрю на театр Станиславского, там же было очень много народных артистов, очень знаменитых, они все работают в театре, а он всех их оставил, он придумал что-то, но что он им платит пенсию практически. То есть он никого не тронул, он никого не уволил, он человек театральный. Они сыграли в прошлом сезоне замечательный спектакль, который я не понимаю, почему не получил «Золотую маску», это «Война и мир». Это историческая постановка Тетеля, потому что труппа в Москве, в России, сделала «Войну и мир», самую густонаселенную оперу, которая существует в мировом репертуаре, не пригласив ни одного солиста. Да это нужно было давать спецприз за силу труппе. Потому что сегодня это уже клад иметь такую возможность. Это сделал Урин, постоянную труппу. Поэтому я уверен, что Владимир Георгиевич сейчас, он по-другому не сможет. Он человек такой закваски. Я уверен, что он сейчас будет обращать внимание на формирование труппы.
Потому что атмосфера, она все равно определяет.
Она определяется труппой, а не стенами, где просто стенами, где происходит просто площадка, где
давайте
место.
После твоей речи, Марин, согласна ты с тем, что...
С одной стороны, согласна, что касается Урина, для меня это абсолютно безупречная фигура. Вот все знают. Я знаю Владимира Георгиевича с СТД. Это первый человек, который протянул лично мне руку помощи, когда я пришла к нему и попросила помощи. помощи СТД, мы только начинали фестиваль Андрея Миронова актерской песни, ты помнишь, да? Вот, безупречная фигура. Знаешь, я не согласна в такой очень важной детали, как атмосфера. Идеального не найдешь. Не найдешь.
Welcome to our theater.
Вот,
я вам серьезно говорю, идеальная. У нас сейчас хор отдыхает, сейчас отпуск, в одном доме отдыха.
Я опасаюсь за Владимира Георгиевича. Я опасаюсь, я очень его люблю и опасаюсь, потому что труппа, куда он пришел, это место, оно прекрасное.
Но с вирусами.
Но оно опасное.
С вирусами.
Оно таким было всегда.
Оно опасное. Вот ты сказал, Ратманский, эпоха Ратманского. А я прекрасно помню ситуацию, когда Дима Ратманский возглавил труппу, пошли постановки разные, разного достоинства. Им были очень недовольны танцоры. И некоторые сделали так, что он ушел. А он человек интеллигентный, а он был человек глубоко интеллигентный. Он ушел из-за труппы. Понимаешь?
А другая труппа.
А труппа, это же было при Анатолии Иксанове, опять же, у Ратманского, так, при том же директоре.
Он же пригласил Ратманского.
Ну, ребят.
Наверное, нет, подожди.
Ну, а была ли та помощь, которая нужна была руководителю?
Понимаешь, и сейчас проходит время, и ты говоришь, что Ратманский замечательный, а крик стоял чуть меньше тогда. Ратманский развалил балет.
Нет, я тогда тоже говорил что-то. Что это Ратманский, да.
А внутри нет.
Но дело в том, что, Марин...
Димочка, извините, что я врываюсь. Дело все в том, что вы абсолютно правы, то, о чем вы сейчас говорите, но все-таки труппа и солисты, и ведущие солисты Большого театра...
Именно Большого.
Мы именно Большого.
Нельзя сравнить со Стасиком.
Я уже говорила, это историческое, так сказать... Нет, сейчас, секунду. Да. Это как МХАТ, помните? Это был первый драматический театр Союза. Большой театр таковым остался. МХАТ таким перестал быть. А Большой театр до сих пор, да, это все-таки театр Советского Союза. Минуточку. И Иксанов сделал из Советского театра европейский. Но, понимаете, один человек, ему очень сложно. Конечно, вы правы, что у него нет, там, условно говоря, Тителя, Коробова.
Команды нет.
Команды нет, да, то есть и команды меняются. Но мы тоже понимали, почему ушел Ратманский. Он сказал, я не хочу заниматься дисциплиной. И мы все тоже знаем, что иногда артисты Большого выбирают, солисты номер один. Они говорят, я буду на этих гастролях, а здесь я не буду. И ничего сделать невозможно.
Начинается атмосфера, начинается рушиться тогда в театре, начинает рушиться, когда артист становится невостребованным, когда он становится свободным.
Ну, нельзя всю труппу...
Можно.
А прости, Дима, маленький театр на Таганке.
Это другая история.
Нет.
Это другая история.
И артисты, что могут сделать артисты?
Это другая. Это другая артист.
Нет, это не другая история.
Другая история. Когда-то в театре на Таганке была замечательная атмосфера, и все были преданы Юрию Петровичу.
Артисты должны заниматься делом.
И Большой театр, у него есть одно достоинство. Это же недостаток, как правило, недостаток, он же всегда и достоинство. Он большой. Поэтому мне кажется, что силами Большого театра можно было сделать в 10 раз больше и спектаклей, и всяких программ, всяких перформансов, как сейчас говорят, открытых спектаклей на свежем воздухе, в парках, что угодно. Можно было загрузить всех. А загружать, в принципе, уже и некого. В оперной труппе почти уже никого не осталось. Мы говорим о балете. Я небольшой специалист в балете, но мне кажется, что оперный театр, опера, большая опера, Большой театр, это, как у нас когда-то президент Медведев сказал, брендом обозвал на открытии. Но на самом деле, ведь действительно, опера Большого театра, это весь мир знает. И у меня есть еще одна претензия. Как такое может случиться, что на сцену Большого театра ни разу не вышла Анна Нетребко, Дмитрий Хворостовский, Ольга Бородина, Мария Гулегина? Когда Марина Мещерякова пела везде, она не выходила на сцену Большого театра. Ее, кстати, уволили из труппы Большого театра в период того, когда она владела всеми сценами мира. Ее уволили в этот момент, потому что она приехала сюда и сказала, что я могу спеть спектакли вот эти. А ей Ведерников сказал, что в очередь. Так вот, эта система «в очередь» и советская система, то, что все равны, она в театре не может действовать, и в театре должны быть звезды, и к ним должно быть соответствующее отношение. Я знаю прекрасно, что у меня в театре есть там звезда Наталья Загоринская, есть Лариса Костюк, и я знаю, что если мне Наталья Загоринская скажет, что я не буду петь, значит, она не будет петь. Или она скажет, я захочу это петь, я ей дам это петь, потому что она звезда. А если мне другая артистка скажет другого положения, с ней будут совсем другие отношения. Это нормально, иерархия в театре. театре.
А как бы ты вышел вот из положения? Просто
да.
на самом деле это очень интересная
да, да,
ситуация.
Да.
Мы разбираем.
Да,
есть
да.
люди, которые
Конечно,
не
да,
связаны
да.
с большим театром. Все наблюдают со стороны. Угу. Вот Маша, директорский корпус. Вот сложилась ситуация. Сейчас была постановка «Онегина», которая угу. осуществляет Штутгартский балет.
Угу.
И ты...
Я понял, Марина.
Про Захарова.
Нет, и ты на этом месте, да?
Да.
У тебя есть звезда Захарова.
Недоговоренность с постановочной частью, с постановочной группой. Когда я беру постановщика из-за рубежа, у меня такие случаи есть и были, то я с ним прорабатываю всю систему. И когда я ему предлагаю распределение ролей или он там кого-то выбирает, то я с ним оговариваю о положении каждого артиста. И я могу сказать, что есть вещи, которые действительно должны быть так, как они должны быть.
Но
есть правильность.
Это, как кажется, Светлана Захарова находится в том положении, которое и лоббировала дирекция. Да не долоббировала.
Ну, значит, не долоббировала. Не долоббировала, значит.
Димочка, но есть же еще художественное решение. Дело все в том, что я вчера была на этом балете, и, так сказать, для меня
хороший,
тоже был
да?
вопрос, да, почему, да, до этого. Но когда я посмотрела, я поняла, почему. Потому что для постановщика, в первую очередь, важна была некая Наташа Ростова.
Я понимаю все.
Понимаете, да?
Я это все понимаю. Но я в пример сейчас приведу Туминоса, который пришел в театр Вахтангова, и там была «Дикая война». И все вот эти звезды, это тоже большой театр в драматическом театре, звезды писали письма министру культуры, на него
это
все.
Помним, все.
И
да.
Похлещица с корид записали.
Как
я
он
видел.
Переломил ситуацию?
Как он, каким путем?
Никому не угрожал.
Никому не угрожал, ничего не сделал. Он на них поставил спектакль, и теперь они хлопают ему, когда он выходит на поклон.
И молятся
на него.
Дим, мы говорим о главном режиссере Туминосе и о труппе в количестве там 50 человек.
Все это модель.
Труппа большого театра.
Можно,
совершенно.
Но неужели нельзя справиться с труппой? Так, чтобы в театре
вот
была нормальная атмосфера.
Вот вы понимаете, мне кажется, чужими руками очень легко. Но я еще раз хочу обратить ваше внимание, что это не драматический театр, не театр Вахтангова, что это не театр Станиславского и Немировича Данченко, а это большой театр. Там такое наследие, которое долго-долго еще придется изживать. Потому что у каждого крупного солиста есть кто-то, кто стоит за его спиной, и кто будет говорить туда, и все. И никакая дирекция не
я
сможет сказать.
Маш, вот те имена, которые называл Дмитрий, звезды русской оперы, востребованные, дееспособные.
Я с Димой согласна, я ничего не могу сказать.
Как это может быть?
В этом, я не могу ответить.
Диме не возражаю.
Да? Понимаете, я просто могу...
Дима говорит, наверное...
Вы знаете, нет, я просто считаю, что я немножко не согласен по поводу вот Большого театра или что-то там такого, и имена, у которых кто-то есть. Имена есть везде, у всех. И у меня в театре есть люди, работают, у которых есть имена. И очень большие. Но я вам могу сказать, что, опять же, пока я еще не в маразме, по-моему, у меня есть такой творческий авторитет в театре, что даже когда эти имена мне звонят и говорят, ну, дай спектакль, то я нормально разговариваю и говорю, ты понимаешь, я дам этот спектакль вот этой артистке, ну и дальше что? Ее же потом съест и публика, и театр. И дальше, после этого, следующее, мы размножаем проблему. Мы ее... Или там, сколько звонков я получаю в день, там, прослушать кого-то. У меня сразу отторжение. Потому что я думаю, я вот всех, кого брал в труппу, я всех брал практически с улицы. Троечников.
Ну, понятно. Дим, мы поняли. Я просто хочу, поскольку у нас времени мало остается, я все-таки возвращаюсь как бы, к тому, что вот меня, например, волнует, о чем я уже сказала. Это, безусловно, закрытости, какое-то презрение по отношению к журналистам, к публике, когда из года в год, из месяца в месяц повторяется, что реноме Большого театра испортили средства массовой информации, это как прармия.
Да, вот это,
говорит,
кстати,
министр обороны,
я слышал тоже.
У нас дедовщина,
да.
Потому что у нас разжигают СМИ, понимаете? Это чушь собачья. Вот это самое, мне кажется, это невероятно важное.
И вот мне очень жалко, да? Катю Новикову, потому что, вы знаете, то, что пресс-секретарь озвучил позицию театра от своего имени, мне кажется, это вообще неправильно. Это нигде, ни в одной стране мира такое не происходит.
Нельзя собачиться публично со своими артистами. Это неприлично. Да? Просто неприлично. Я не знаю, как там дальше сложится судьба Николая Цискоридзе, но мне кажется, что все-таки артист, который не на помойке валяется, он все равно должен работать. Я надеюсь, что он будет работать. Я не знаю, как Дима считает, нужно Цискоридзе возвращать в театр?
Ну, опять же, я могу сказать так. Сказать, что...
Да, но... у меня тоже такой же вопрос.
Нет, почему? В этом году... Ведь дело все в том, что публика же ходит, значит, все хорошо. Значит, публика стоит и хлопает. Если он вот сейчас танцевал... Я не был на спектакле, но мне говорили люди, кто были. Щелкунчика, на него попасть было невозможно, и он в форме. почему ему не танцевать? Я опять же здесь могу сказать, я не могу говорить ничего против него или за, а точнее за могу говорить, потому что я с ним работал, и вообще я человек такой, все мои друзья, все лучшие. Это всегда так. У меня скорпион, я за каждого сразу кидаюсь в атаку.
Кстати, справедливости ради, давайте, если мы же говорим там в масштабе историческом, то со звездами в Большом театре поступали всегда так, как и сейчас поступают.
Есть книжка Покровского «Как выгоняют из Большого театра». Так и называется.
Есть книжка Вишневская, есть книжка с Плесецкой. Уж слава богу, мы такие истории знаем. И то, что делали и с Марисом Лиепой, и с Васильевым, что делали.
Да, и мы знаем, как звезды тоже поступали с Большим театром. Это нельзя, и нельзя скидывать со счетов. Нельзя.
Согласна.
А как Мария Каллас поступала? А как поступали все звезды мировые? Но они вот, у них есть такая звездная болезнь.
Да. Вот, знаете, конечно, звездные болезни, но мне кажется, все-таки надо контролировать свое поведение. Я была на вечере Раневской не так давно. Звезда. Кто скажет, что она не звезда? Звезда. И кто-то ей задал вопрос.
Раневской?
Нет, памяти Раневской.
А, да, не Йолова ты имеешь в виду?
Вот, кто-то задал вопрос ей, что вы больше всего... А, Крымова. Это ее последнее интервью было. Что вы больше всего не любите в этой жизни? Я не люблю, когда вот начинается вот это великое, гениальное, потрясающее. Вот мне кажется, скромность у звезд.
Конечно.
Вот. Настолько ушла, что я не понимаю, как создать
легенды. Я согласен, Марин, согласен.
Люди, которые при жизни, как будто они умерли.
Я согласен.
Всем здоровья.
Лучший сценарий дальнейший, на ваш взгляд, вот при новом руководстве, что должно измениться, чтобы что вообще вы пожелали бы Владимиру Урину в качестве нового директора?
Я бы пожелала терпения, мудрости и выдержки, она у него есть. Он очень талантливый человек, и он прекрасно понимает, что он пришел не на пустое место. То есть театр в так или иначе, но театр сделан, там замечательная команда менеджеров. Если до этого вот мы говорили о том, кто Урина, то здесь можно говорить о Гетмане, о там, Лисковце, о Максименко, о том же Славе Ефимове. Это менеджеры, которые действительно мощные, с мощным департаментом, с мощными службами и так далее. Здесь, конечно, пожелать, чтобы у него была творческая команда.
Я бы пожелала ему, наверное, создать службу, разориться психотерапевтов. Знаете, мне кажется, в такой труппе вообще вот среда, да, художественная, она требует, наверное, введения психоаналитика. Вот поехала крыша у человека, да, из чиновничьего, из аппарата управленческого или артистического. Пожалуйста, к доктору.
Укол.
К доктору. Помогите человеку.
Ну, а если всерьез?
Нет, всерьез абсолютно. Ну, товарищи, ну нельзя же. Идет раскачка изнутри.
Да нет, Марин, но дело все в том, что творчество, оно вот на этой грани находится. Это другой вопрос. Это вопрос этики. Корпоративной, внутренней этики. И если мы сейчас сослались на Туминаса, да, и он создал такую атмосферу о том, что люди понимают, да, я звезда, но я здесь так же, как у вас. У вас же никто не скажет никогда про Загорелого.
Маша, прости, я очень хорошо знаю изнутри Вахтанговский театр. Люди себя ведут.
Господа, по-разному.
Очень достойно.
По-разному.
Но
не
очень
надо,
достойно. По-разному. Тем не менее,
господа,
никто с урызов бы не выносит.
Вот. Правильно. Давайте мы будем заканчивать. Я очень рада, что у нас такие сегодня разные мнения прозвучали, да?
И никто не подрался.
И никто не подрался в нашей студии. Дмитрий Берг, Мария Ревякина, Марина Райкина, я, Ксения Ларина. Ну, а новому руководству Большого театра желаем терпения и удачи. Спасибо.
А Диме помещение.
А Диме помещение.
Спасибо.
Дима, имей помещение.
Спасибо. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.